всем вам. И прежде чем начать лекцию по теме, хочу сказать следующее. Мы вступили в страстные дни. В эти страстные дни я не могу преодолеть этот шум и говорить без конца, потому что никак не преодолеть этот шум. Сидите потише. Страстные дни, страстная седмица. В эти дни наиболее активно поляризация происходит добрых и злых сил. А поскольку все это вращается вокруг нас, и мы живем в этом хаосе, надо себя беречь очень. Знаете, чтобы не повысить голоса, чтобы не разругаться и этим перечеркнуть весь постный подвиг. Особенно в последние сии дни. Нам особенно надо поберечься. И чтобы не было никаких конфликтов. Чувствуете, что сейчас созреет что-то? Или уходите в другую комнату или на улицу. Но не произносите лишнего слова. Потом все будем жалеть. Но это опоздалое сожаление, оно принесет вот горечь такую. И зачем с таким чувством встречать пасхальную радость и омрачать ее какими-то раздорами и недоумениями? Конечно, человеческие отношения далеки от совершенства. И вряд ли когда можно построить семью, где бы вот было вот то, что сказано в Писании. Одно сердце и одна душа. И все находились в единстве с Богом, прославляя и радуясь. Ведь это в Деяниях книги написано. У первых христиан так и было. Как создать из своей семьи домашнюю церковь? Чтобы апостол, приветствуя, скажем, римских христиан, говорит, поклон такой-то и ее домашней церкви. И семье, то есть. И не только дом, где собирались люди для молитв, для прочего, но сама-то семья, церковь. Для чего Бог призывает Авраама выйти из земли своей, от родства своего и из дома отца своего? Да это самый нерв истории, самое основание церкви. Из этой семьи и будет развиваться тело церковное. Поэтому нам надо все это дело учитывать, чтобы не перечеркнуть, повторяю, вот эти подвиги, какие все-таки вы несли, хорошо ли, плохо ли. Но, тем не менее, через одно слово, через один какой-то взгляд нехороший, можно все перечеркнуть. Не будем допускать этого. Происходит сейчас дьявольская агония. Вот Христос висит на кресте и вдруг слышит: «Сойди со креста и уверуем в тебя». Если бы это был уже Мессия, он бы сошел со креста. Но Христос со креста не сходит. А вот то, что говорит народ и фарисеи по толкованию святых отцов, это их инспирирует на это дьявол. Он чувствует, что сейчас наступает то, что было предсказано на заре истории. Семя жены сотрет главу змея, или вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову. Вот этот удар семени жены Христа во главу древнего дракона и змея и приводит к его смерти. Правда, он не обращается, Бог не обращает его в небытие. Он, бытие его продолжается, но сила-то его подорвана, нанесен смертельный удар. Господь смыл рукописание против нас, написанное как закона преступников. И когда кровь потекла из дебра, она смыла это дьявольское против нас рукописание. Проклят ты от земли, проклята земля за тебя, тени и волчцы. Вот это определение Божие Господь смыл собственной кровью. Никакие жертвы животных, никакие, знаете, другие не могли совершить то, что превосходит человеческие возможности. Такое, возможно, только было Бога человеку. И вот через смерть, через крестные страдания. А почему все идет через смерть? Она ответить на этот вопрос тоже трудно. Себа прииди крестом, радость всему миру. Вот мы носим сейчас крестики как украшение, один перед другим. Каких только нет, и все носят. Но это не предмет украшения, а это глубокие символы первых христиан. Они подражают Христу и безропотно несут свой жизненный крест, укрепляясь помощью от Бога. А в знак того, что они это делают, вот они носят на себе этот крест, как нес Христос. И если хочешь быть совершенным, это совет евангельский, а не заповедь, потому что дана в такой условной форме. Если хочешь быть, иди продай имение твое, раздай нищим, возьми крест свой и следуй за мною. Это для немногих. А так, для абсолютного большинства, у нас соблюди заповеди. Вот соблюсти заповеди, это и будет та норма, к которой мы призваны. Более того, нужно сказать, что если мы исполним все повеленное нам, скажет Господь, не думайте, что вы совершили что-то из ряда вон. Вы совершили то, исполнили, что должны были исполнить. И пусть никогда не приходит такая мысль, ах, вот о сверхдолжных заслугах. Юридическая теория спасения о сверхдолжных заслугах. Как бы закрыть, да, потому что... Никаких сверхдолжных заслуг быть не может. Мы неоплатные должники, поэтому даже если что и даем Богу, даем то, что принадлежит Ему. И каждый раз в литургии вы слышите «Твоя твоих тебе приносящая». То есть то, что ты дал нам, мы приносим тебе, и ты принимаешь это как дар. Что мы можем дать Богу от себя, когда самое это бытие наше принадлежит Ему, мы получили от Него это бытие. Поэтому вот в эти дни особенно надо себя сохранить от зла, от таких непотребных разговоров, от всяких, понимаете, шутки. Вот сейчас у человека как камера обскура. Вот он придумал для себя броню. Все обратить в анекдот, в насмешку в какую-то. Это позиция. На все высмеивать. Над всем смеяться. Нельзя нам с вами это. Вся благодать мгновенно через шутки, через эти прибаутки, через сальные анекдоты и другие с подтекстом, это все оскверняет душу и смывает начисто все, что вы собираете по крупицам. Вот делом, словом, помышлением, в одни и в нощи, в разуме и неразумии, в ведении и неведении, вы посмотрите, грехи неведения, но они отражаются все равно на человеке, хотя он и не знает, что он нарушает эти законы. Вот хотя бы продержаться до Светлого Христова воскресения, чтобы и друг друга обымем. Вот ведь какое, рцем братья, и ненавидящих нас простим вся воскресенье. И так его запеем, чтобы вот с этим чувством пасхальным встретить светлое это Христово воскресение. Иначе мы омрачим себе и свое состояние, и свою трапезу, и все будет не в радость. Давайте поддержимся вот эти дни особенно, потому что дьявол будет провоцировать под любыми предлогами посеять рознь, ругань и прочее. Надо из оборота вывести все эти слова, которые могут считаться, да, принимаются человеком за оскорбительные, и стараться говорить языком-то помазанным, языком вот святых отцов, сотвори любовь. Вот если, скажем, читает человек правила и спросит, скажи мне, я совершил ошибки, а ты ему скажи, сотвори любовь. Вот в таких-то словах ты неправильно произнес слово. А если он тебе этого не спросит, не говори ему. Сотвори любовь, не говори. Пусть будет мир, чем недовольство. Вот таким образом, если бы мы общались между собой, сотвори любовь, не обижайся. Вот так это все бы воспринималось по-другому. И посмотрел на них с гневом, сказано, скорбя об окаменении сердец их. Кто это может смотреть с гневом и одновременно скорбеть об окаменении сердец? Только Господь. Ну, мать может быть смотреть на своего беспутного сына, может так скорбеть. А так мы-то смотрим со злом. Гнев у нас – это зло. Вот есть праведный гнев, святой гнев. Такой гнев допускает и Писание. Гневайтесь, но не согрешайте. На ложах ваших примиритесь, умилитесь на ложах ваших. То есть до отхода ко сну. Потому что где гарантия, что ты встанешь на другой день? Так с этим злом и уйдешь в вечность, и оно будет развиваться. А вот примирился, да как это прекрасно сделать-то? Что нам мешает вот использовать это слово? Прости, брат, прости там, сестра. Я ошибся, я признаю свою вину. И смягчится ведь вся обстановка? Нет. А почему я должна просить прощения? Он виноват. И начнем тысячи оправданий. Это не то, что нам нужно. Оправдывает Господь. И вот оправдание, которое мы сами себе придумываем, оно не приносит все равно ни мира, ни покоя. Все равно на душе нехорошо. Потому что мы не можем сами себя очистить и простить. Простить может и дать такое чувство только Господь. Только Господь един. Так, это вот первое. Второе, конечно, вот эти дни, они и в плане таком, и богослужебном трудные, и в плане питания, если кто стремится вот эту неделю страстную соблюдать. Ведь многие, начиная с Великой там среды или с пятницы, не вкушали до Пасхи и вообще на страстную неделю, знаете, замыкались и уходили в затвор и сводили к минимуму все общение. Попробуйте в эти дни смотреть телевизор, не читать такую какую-то развлекательную литературу, не принимать участие. А тут как раз будут подбрасывать программы интересные. Вот попробуй сделать над собой такое усилие. Греха, апостол говорит, вот, кто бы мне дал очки, плюс два, ни у кого нет, плюс два, вы ничего?
Это 2,5.
Ну ничего, я немножко, вот забыла все. Откройте все послания к Коринфянам. 1 Коринфян. Вот. 6 главу. И вот в 6 главе, посмотрите, 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот для неверующих людей такой градации нет. Все мне позволительно. Вот он придерживается только этого. А вот второй части, но не все полезно, не хочет. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой Своею. Так вот, все мне позволительно. Но вот это все позволительно, из этого выпадают некоторые дни, когда не все позволительно. Ничто не должно обладать мною. Вот хотя бы на эти дни наложить пост и на уста, и на глаза, и на слух. И вот попробуйте добиться единения, единства вот в этих вопросах в семье. Никак не получается. А почему нельзя? А разве грех? Да не в этом грех. Да не в уста и из уст. Ну так вот, если бы действительно из уст не исходило зло, тогда бы можно было круглый год устроить себе мясоед. Но ведь поскольку изнутри-то у нас исходит, вот что исходит. Откройте-ка к римлянам-то, к Марку послание, Евангелие от Марка. Посмотрите 7 главу. Вот когда Спаситель-то им сказал об этом, они ведь не поняли, что такое он сказал им. А он им сразу сказал, что не в уста входит, оскверняет, а то, что из уст. И когда он, 17 стих, от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. И вот в эти, повторяю, дни постные, как будто все это вместе и направляется на человека, чтобы он не мог встретить день Господень, как это полагается встретить. Для нас Христово воскресение, почему евангельское зачало, пролог от Иоанна, читается в пасхальную ночь за литургией, а ведь там ни одного слова о воскресении. Любой воскресный день читается зачало, где говорится о воскресении Христа или явлениях воскресшего Христа. А в самую-то Пасху как раз в начале было Слово. И Слово было у Бога на всех языках мира. Он Папа Урби и Торби, есть благословение городу и миру, на 70, на 80 языках произносит это Христос воскрес. В том числе и на церковно-славянском, и на русском. С какой целью церковь установила именно в пасхальную ночь читать зачало, где ни слова о воскресении? А вот с какой целью. Мы с вами празднуем воскресение, не воскрешение, а воскресение того, кто не мог не воскреснуть, потому что он в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем был свет, и свет жизни, и свет во тьме светит. Вот, смотрите-ка, поэтому на всех языках мира надо провозгласить, что мы почитаем не воскрешение Иисуса какого-то из Назарета, нет, а воскрешение Бога-человека, божественная природа которого прежде всех век. Вот Он и воскрес. Воскрес самовластно, потому что смерти невозможно было удержать Его. Приписали, видите ли, есть идея такая воскресения, как бы это сказать вам, Он воскрес в воображении учеников, а не в действительности. Кто такая Мария Магдалина? О ней говорится, что вот из нее Христос изгнал 7 бесов. Читаю, у нее не все в порядке было и с мозгами, и с воображением. Страдала, возможно, какой-то падучий и прочее. И вот эта женщина, как пишет Иоанн, подарила миру мысль о воскресении Христа. Она его увидела у гробницы. Да это все было в их воображении. Вы посмотрите, визионерная теория. Ведь это додуматься до такого. Христос воскрес не в действительности, а в воображении их учеников. Его учеников. Если думать на какую-то тему, плакать над этим, то, наконец, ваши думы начинают разрешаться в какие-то видения. И слушайте, и верит этому. Или теория мнимой смерти. Христос не умер в действительности, а был в глубоком обморочном состоянии. И эту, вот это состояние приняли за смерть, не разобрались. А вот в прохладной пещере он постепенно пришел в себя и незаметно вышел. Не потревожив стражи, такие силы имел, что скованный, как стальными обручами, этими полотном, он все это спокойно развил, сложил аккуратно. Подошел к этому громадному камню, который и без всякого скрипа отодвинул его и ушел. И ушел. И вот сколько людей верит этому. Но вот эта визионерная теория, она наиболее много имеет таких. Да, в воображении невозможно, 500 человеком он явился одновременно. Не могут 500 человек одновременно медитировать на какую-то одну тему. Для этого их нужно собрать в зале, настроить и подать им этому, и загипнотизировать. А ведь они шли каждый по своим делам, и вдруг увидели его в воздухе воскресшим. 500 человек разом, из которых многие живы и доселе, пишет апостол. А потом, как некоему извергу, явился и мне. Да как он мог принять того, чего нет, за действительность? И когда апостолы, которых смутил своим неверием Фома, увидели его пришедшим в комнату через заключенные двери, они что подумали? Думали, что дух видят. Откройте все Евангелие от Луки, последнюю главу. Марк, Лука, 24 глава. Когда, 36 стих, когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но где у них восторженное состояние? Где эти восторги на предмет, который бы разрешались в видение? Да они все в унынии пребывали, в страхе ради еврейской сидели на заперти. Является, какая у них реакция? Смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им в подтверждение, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взяв, ел пред ними в доказательство, что он реальный человек и Бог одновременно. Так, нет основания для визионерной этой теории. Как он мог воскреснуть? Он воскрес, следовательно, реально. И вся проповедь апостолов, теория воровства, украли тело нам спящим. Да попробовали бы воины проспать такое воровство. Им бы всем усекли головы. Вон темничный страж, который хранил этих, и там и апостолы были в тюрьме. Спали когда со всех, и двери сами собой растворились. Ведь он взял меч и хотел себя умертвить. Он знал, что его казнят. Как это он не уследил? И апостол закричал, не губи себя, не делай сего. И он, уверовав, приобщился к церкви. Вот так и здесь. Как они могли? Ну хорошо. Допустим, что апостолы сумели украсть и сделать это на таком профессиональном уровне, но что никто не услышал, никто ничего не почувствовал. Хорошо, украли труп. Что дальше с этим трупом делать? Выйти и кричать, он воскрес. Да труп освежит любое это, воображение, остудит разгоряченное. А вся основа-то проповеди их по деяниям-то. Речь о Христе воскресшем, воистину воскресшем. Поскольку с этим догматом стоит или падает христианство, вот на этот догмат о воскресении, реальном воскресении Христа, и были направлены все стрелы лукавого, чтобы дискредитировать, посеять в людях сомнения в этом факте победоносном. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ведь пророк Осия за сколько столетий предсказал эти фразы пророка Осии? Вот Иоанн Златоуст включил в свое пасхальное это слово. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Над ней одержал победу Христос. Ад впустил, думал, что он очередную жертву впустил, а вошел туда разрушитель этого царства смерти. И священник, когда кадит престол перед началом самой литургии, он во гробе плотский заходит на боковую сторону, во аде же с душею, яко Бог. В раи же с разбойником, и на престоле был Еси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный, все собой наполняя неописуемый. Тебя невозможно определить, ты находишься за пределами мысли и слова. Нельзя о Боге говорить так, чтобы определить Его природу. Ты за пределами этого. И тем не менее, вот реальное ощущение, все это все люди переживают вот в эту пасхальную ночь. И очень грустно за многих из наших соотечественников, которые по-прежнему относят себя к каким-то агностикам или к неверующим людям. И лишают себя такой благодати и радости. Но ведь и основания-то у них нет никакого. Основания это для неверия у человека нет. Вот всего печальнее. Вот всего печальнее. Потому что без веры в Бога жизнь не имеет никакого смысла. Чем бы он ни занимался, что бы он ни творил, смерть перечеркивает все. Все уходит в небытие. Смерть ждет и эту вселенную. Все в конце концов погрузится во мрак, заледенеет и будет вращаться в безбрежных этих пространствах. Какая же цель у этого? Где ценности? А человек-то протестует, душа-то в нем протестует всеми фибрами своими против личного уничтожения. Вот и придумали паллиатив. Человек бессмертен, живет в своих произведениях, в своих, понимаете, то, что он оставляет после себя делах, все это глупости. Человек хочет личного бессмертия, а не какого-то бессмертия такого вот с подменой. Поэтому свидетельство о Христе воскресшем лежит в основе всей евангельской проповеди. Потому что с учением о воскресении христианство или стоит, или падает. Если Христос не воскрес, скажет апостол, мы несчастнее всех людей. Потому что оказалось, что Он не Бог. А таких людей, гениальных, великих, много, и Конфуций, и Заратустра, и Будда, да мало ли их за историю набралось. Вот и он один из ряда таких. Если Христос не воскрес, мы несчастнее всех людей. Откройте все первые послания к Коринфянам и найдите 15 главу. Вот эта 15 глава, она очень много нам дает, когда мы читаем с вами на эту тему. Вот смотрите. Господи. 3 стих. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писаниям. Вот эти слова и входят в символ. И что он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию. Вот эти слова из символа, вошли в символ веры. И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Для платоников вот идея, она предшествует всему. Поэтому говорить о воскресении в идеальном смысле можно, а в реальном, когда тело сгнило и стало пищей червей, и остался один прах, да и прах этот сожгли и развеяли его по Гангу или вот над горами рассеяли. Где концы найти? Как какое-то воскресенье? Кто соберет эти атомы? И вот уже тогда было сомнение. И когда в своей проповеди в Ареопаге апостол сказал, что Бог послал в мир предопределенного им мужа Христа, которого воскресил из мертвых. Как только дошли до этого, так его снисходительно похлопали по плечу. Ну, об этом мы послушаем тебя в другой раз. То есть они и мысли не допускали по воскресению, по телу. Оно сгнило, от него ничего не осталось. Но вот уже тогда были, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, потому что основное ее содержание – Христос воскресший. Тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге. Потому что свидетельствовали бы о Боге, что что он воскресил Христа, которого он не воскрешал, если мертвые это не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Потому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Кто воскрес самовластно. Первенец из умерших – это Адам. А Христос – второй Адам. Он, чтобы воскресить Адама, сам должен воскреснуть самовластно. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Так во Христе все оживут. Вот это предмет нашей веры. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Вот внимательно слушайте в пятницу вечером, когда будет обнос плащаницы, и после все заходят в храм и останавливаются на середине храма. Вдруг тропарь пророчества, читается этот тропарь и прокимен, и мы открываем пророка Иезекииля, 37 главу. И вдруг перед плащаницей читается это пророчество из 37 главы. И звучит оно вот таким образом. «Была на мне рука Господа». Мы никогда не поймем это выражение, что значит «была на мне рука Господа». «И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля». То есть он мог находиться телом-то на том же месте, в доме или где. А вот духом он был на каком-то поле, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них, в жизни. Да сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они живут. И я изрек пророчество, как он повелел мне. И вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои. Весьма, весьма великая полчище. А дальше идет толкование. Но толкование идет относительно иудеев, находящихся в Вавилонском плену. Приходит срок к их освобождению. Но церковь-то усмотрела в этом повествовании не только указание на освобождение их из плена евреев после 70 лет, но и пророчество о всеобщем воскресении. Вот и определила читать его в Великий Пяток перед плащаницей, перед гробницей, которая вместила в себя тело Бога-человека. И вот он воскреснет же в теле. Он не призрачно воскреснет. Как он пришел, так вот в символе-то веры, я повторяю вам, и говорится: «И воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вочеловечившегося». Слова «воплотившегося» и «вочеловечившегося» – не тавтология. Они говорят о том, что ереси докетизма нет места. Мне казалось, что он воскрес, что он имел плоть, а в действительности он ее не имел. Он имел призрачную плоть. А вот слово-то «иво человечшеся», оно и забивает гвоздь. Он имел такую же реальную плоть, как наша, которую можно было осязать. Почему и говорит ученикам-то: «Осяжите меня». Если я призрак, осязать призрак невозможно. «Осяжите меня, ибо дух плоти и костей-то не имеет». Вот и здесь, смотрите, дается толкование. «И сказал он мне», 11 стих, «Сын человеческий, кости сии, весь дом Израиля». Вот они говорят: «Иссохли кости наши, погибла надежда наша, мы оторваны от корня, от святой земли. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете. И помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал», говорит Господь. Вот действительно, вложу дух. И для Господа нет этой проблемы. Это вот мы гадаем, как же так, да от тела ничего не усталось. А душа-то, да есть ли вообще душа, она как жидкий воздух тоже рассеялась в каком-то пространстве. Ничто не рассеялось, все существует, и Господь найдет и соберет наши атомы и соединит ее с бессмертной душой по образу его и подобию. И вот только воскресенье это будет разным. Одним воскресенье суда, для других воскрешение живота. Одни войдут в жизнь вечную, другие в осуждение. Вот, следовательно, я открою гробы. В подтверждение того, что это будет, вот только что закончилось Лазарево, суббота и воскресенье. Общее воскресенье. Прежде твоей страсти умияя, из мертвых воздвигнись и Лазаря, Христе Божьем. Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение, ты в знак этого удостоверения воскресил Лазаря. А во время, в момент смерти Христа, когда произошло землетрясение, и солнце, как глаза, отвернуло и закрыло ресницы свои, чтобы не видеть на смерть Бога человека, и водворилась тьма, телеса, сказано, многих святых воскресли, вышли из гробов, из гробниц своих, и из склепов, и явились многим. В удостоверение это наше. Но поскольку нам на голове хоть кол тиши, мы все свое. А вдруг да это не так? А вдруг да это вот...
А почему Мария сказала, он не напрягается для меня?
Вот это тоже очень интересный вопрос, потому что он пребывает, не принадлежит уже этому миру. Они общались с ним в условиях земной действительности, а сейчас он этому миру уже не подлежит. И вот те отношения, какие были до этого, очевидно, должны стать другими. А вообще-то вопрос очень такой. Если кто из вас что-нибудь по этому поводу читал, то подскажите. Но трудный для понимания вопрос. Отношения прежние прекратились. Вот прикоснуться к воскресшему телу, телу, которого мы не имеем в опыте. В опыте мы воскресшего тела с вами не имеем. Оно в то же время и обладает свойствами, какими обычного тела. Он прошел дверям заключенным. Это тело обладает способностью становиться мгновенно невидимым, мгновенно перемещаться, проходить сквозь пространство. Для него не существует никаких преград. Это тело воскресшего Бога-человека. Вот апостол говорит, что мы сейчас дети Божьи с вами. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Ибо увидим Его, как Он есть. Вот еще что ждет, какое преображение ждет человека. Да, ну, а поскольку закон такой, что жизнь возрождается из смерти, вот апостолы приводят пример. Ты, еже сеешь, не оживет, аще не умрет. То есть то, что ты сеешь, зерно, оно не оживет, если не умрет. Оно предварительно должно сгнить и из себя дать росток новой жизни. Если его оставить в какой-то баночке, оно так и будет одно и не принесет плода. А вот если умрет, то принесет много плода. Вот смотрите, на это указал в Евангелии от Иоанна. Открывайте Евангелие от Иоанна. И найдите 14-ю, если я не ошибаюсь, главу. Вот сначала 5-ю главу. 25-й стих. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышав, оживут. И вот, Лазарь, тебе говорю, встань, выходи, дочь Иаира, дочь сына Наинской вдовы, они услышали глас Сына Божия. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Какой из киевских печерских святых-то пришел в пасхальную-то ночь в пещеру-то и обратился ко всем усопшим: «Христос воскресе!» и из всех гробов воистину воскресе, ответили ему. Так ведь? Так и есть. Только по неверию нашему это все нам кажется какими-то выдумками и сказками благочестивыми. Это воистину так. А вот что на эту тему скажет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Посмотрите послание к Фессалоникийцам. Первое. Первая, четвертая глава. Не хочу же оставить, 13 стих. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Вот сколько скорбеть об умерших? Премудрый говорит, об умершем плачь 7 дней. И прекрати плач. Потому что дальше это плач, это уже уныние. И это слезы оскорбительны для Бога. Вот он и говорит, имейте меру в этой скорби. Не хочу оставить вас, братья, в неведении. А умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, а вот действительно, а какую надежду может иметь неверующий человек? Ну что, ну придет он на могилу, не помолиться он не может, не перекреститься, распить там с кем-то на могиле и там поговорить что-то, вспомнить и уйти. Кому это нужно? Кому? Мертвые в этом не нуждаются. Они нуждаются в наших молитвах только. И вот что же, дабы вы не скорбели, как прочие, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе, умерших в Иисусе, в Боге, Бог приведет с Ним. Ибо сие говорю вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, читай Михаила, и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Ну, а кто такого утешения не принимает по каким-то причинам? Что они могут сказать? Бедный он человек. На какой-то остановке парохода, на котором ехал Иоанн Кронштадтский, толпа стоит. Он вдруг через толпу подходит к одному человеку, вот не помню, журналист ли это был, кто ли, кладет ему руку на плечо, смотрит так на него и говорит, бедный ты человек. Сказал за несколько дней до его самоубийства. Бедный ты человек. Вот как утешать друг друга сими словами, если в человеке нет веры? Скажет басни, это. Умрем и ничего не остается, кроме какой-то памяти. Ничего не остается от человека. Так земля есть и в землю отыдешь. Все. Все это вот нам дано с вами, чтобы мы не сомневались вот в тех событиях, которые предстоит пережить. Вот 12 Евангелий. 12 Евангелий нужно внимательно слушать. И первое Евангелие, это Евангелие от Иоанна. Вот оно. Начинается с 13 главы, по-моему, да. Вот с каких оно слов начинается. Господи. 29 стих. «А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что он, 13 глава, говорит ему, купи, что нам нужно, и празднику, или бы что-нибудь дал нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». Ночью в прямом смысле, не ночью у него, а в его-то душе была какая ночь, беспросветная. Когда он вышел, он унес с собой такую атмосферу, которая не могла отразиться. Иисус-то тосковал по-человечески. Вот как было тяжело сидеть за одним-то столом, возлежать за одним человеком с ним. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. И пошло. Это вот 13 глава, 14, 15, 16 глава. И вот 16 главой и заканчивается. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь сколько?» И 17 глава идет. «Сказав сие, 18, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». На этом заканчивается первое, самое длинное Евангелие. И вот в 17 главе особенно важная первосвященническая молитва, в ней две темы. Молитва об 11 и молитва о всей церкви. Смотрите, здесь такой есть стих. Господи помилуй. «Когда я был с ними в мире», 12 стих, «я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание». А с 20 стиха уже молитва о всей церкви. «Не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино». Вот как Всеведущий Господь, вот да будут все едино, Он провидел, какие же разделения произойдут в церкви, происходит, а в русской-то православной церкви. Что происходит? Хаос ведь какой. Если бы мы всю знали историю. Ну, да будут все едино. «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Вот видите, а единства-то и нет. Вот папа-то встретился в Турции с Варфоломеем-то Константинопольским. Хорошие слова-то сказал, что разделение между нами – вызов всему христианскому обществу, всему миру. Какое оно отрицательное производит впечатление на людей? Как мы можем свидетельствовать Христову истину, когда между нами нет единства практически ни в чем, и оно все углубляется и углубляется? Завалы эти растут и растут. Как это все дело? Прекратить, сесть за стол, с чего начинать? А ведь необходимо. И вот эта молитва в 10 главе от Иоанна. Смотрите ведь, что есть. Только вот на это надежда, что сам Господь как-то управит. Вот надежда о пастыре. «Я есть пастырь добрый», 14 стих. «И знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца. и жизнь мою полагаю за овец. А это пророчество. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Уж сколько не было конференций, всевозможных съездов, и мировых, и, понимаете, таких, вот в основах, есть у меня иные, и будет едино стадо и един пастырь. Но пока что ничего не получается, потому что, мне кажется, большую роль играет политика. Сейчас богословие тоже является одним из инструментов политики. А раз политика вмешивается в религиозное дело, добра не жди. Но вот, смотрите, тут слова-то какие. И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Вот из кого они услышат голос-то Божий? Может быть, сам Христос явится всем. И как те 500 человек увидели его разом, так и он провозгласит, доколе вы будете стоять в таком доразделении и воздевать ко мне руки, а сами от единой чаши не можете причаститься. А тот интеркоммуниан, который предлагает молодежь, приносит вам на собрание с рюмочками на подносе, причащайтесь, тело и кровь. А что осталось, то в сливной ящик. Согласны вы на такой интеркоммуниан? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Должно быть единение на уровне, на иерархическом и так, на всех уровнях, потому что это болезнь. Это, как знаете, рана какая по всему телу церкви. Ведь организм-то и дышит, она не разрезала его до основания, а страдает. Тело-то Христово страдает от этой раны. Мы не можем с вами причащаться от единой чаши, что является показателем этого единства. Вот у нас получилось сегодня такое, потому что очень уж важные такие дни, и надо их провести, повторяю, в наилучшем таком показать, что все-таки у нас христианская закваска есть. И мы сумеем и любить, и прощать, и не отвечать на замечание замечанием, и не смотреть сердитыми глазами. В мире-то ведь так мало любви. Посмотрите, как задерганы люди. И все ведь потому, все страдают от своего безбожия. Если бы они знали Христа, какая бы у них сейчас радость была? Я не знаю. Нету. Нету. И вот живут уже здесь, как в аду. Зачем жить здесь нам, как в аду? Не нужно жить так, такой жизнью. Нужно ее менять. Менять и изменить ее поможет только Христос. Нет такого порока, такого греха, такого изъяна, который бы не мог исцелить Святой Дух. Без меня не можете творить и ничего же. Я благодарю вас за внимание и за молчаливое такое какое-то согласие. Согласие это или несогласие?
А мы ждем продолжения.
Да, да. Вот я благодарю вас. Помолимся.
Достойно есть якого истину, влачите Богородицу, Христа благодарю.